Всем привет, меня зовут Юр Сапрыкин, и это подкаст «Страдающее средневековье». Подкаст не только о страданиях, но и о радостях средневековой жизни. Кстати, не только средневековой.
Всем привет, меня зовут Костя Фатхудинов, и мы по-прежнему говорим с лекторами Страдариума, нашей платформы с онлайн-курсами по гуманитарным наукам, и говорим с ними о всем гуманитарном. Сегодня мы снова говорим с прекрасной Галиной Изофович.
Здравствуйте, дорогие, спасибо, что опять позвали меня поговорить с вами.
Олег, прости, мы перехватили, ты должен был представиться, но мы... Давай сейчас представься. Мы тебя вставим, вмонтируем.
Привет, я Олег Воскобойников, научный руководитель Страдариума, и очень рад снова пообщаться с Галей и поговорить на такую веселую и одновременно серьезную тему о дне рождения Гарри Поттера.
А может, мы уже наконец скажем, что, собственно говоря, мы сегодня празднуем, а то как-то мы интригуем и все не проговорим, что сегодня у нашего дорогого, любимого Гарри Поттера, который многих из нас вырастил, день рождения. Кто-то должен это сказать?
Ура! Да, с поздравляем, днем рождения, Гарри! Похлопаем.
А сколько получается?
85-го года примерно рождения наш друг.
80-го я гуглил.
80-го есть... не может быть. Если в 97-м году, в 96-м году ему было 11...
То есть он приближается к 40 или что, сколько это?
Нет, Википедия говорит, что он 80-го года. То есть, да, ему 43, у него кризис среднего возраста, ипотека. Все как положено у нормальных волшебников.
То есть мы должны его морально поддержать в этот день.
Гарри, держись.
Кризис среднего возраста преодолим. Я была там, я знаю.
Надеюсь, он справится.
У нас будет курс, который состоит из 5 лекций. Я думал, что мы коснемся одной из этих лекций и поговорим, например, о исторических отсылках в Гарри Поттере. Потому что понимаю, что очень много про Гарри Поттера можно в разные стороны уйти. Но так как у нас подкаст называется «Страдающее средневековье», я предлагаю начать с того, чтобы обсудить. И всегда, знаете, когда мы иногда спрашивают там популярность паблика «Страдающее средневековье», ты начинаешь тут уходить в массовую культуру, рассказывать про «Игру престолов», потом доходишь до Гарри Поттера, и ты расскажешь про то, что это все взаимосвязано, и что мы как будто какую-то часть оттуда взяли себе, забрали как популярности. У нас много каких-то картинок вокруг Гарри Поттера тоже. Каких-то видео мы делаем. И я хотел спросить, что в Гарри Поттера средневекового? Что мы можем оттуда ведь?
Можно я как не эксперт по средневековью начну с того, что, конечно, «Гарри Поттер и философский камень», открывающая книга цикла, она вся построена на идеях алхимии. Кстати, в американском издании... Издатели сочли, что философский камень – это сложно, и поэтому в американском издании назывался «Камень волшебника», чтобы как-то не вводить в соблазн почитать Википедию, на тот момент еще, кстати, недоступную. Но, конечно же, идея философского камня, который дарит вечную жизнь, который вообще позволяет каким-то способом трансформировать и себя, и реальность, это, как мне представляется, один из важнейших базовых средневековых мотивов, которые присутствуют в «Гарри Поттере», по крайней мере, в первой его книге.
Ну, я бы вот тут уточнил, что философский камень скорее псевдо-средневековая идея, то есть больше отношение имеет к медиевализму, чем к медиум эвум, да, к средневековой реальности. Да. Алхимия пришла на Запад в самом конце 12 века, в 13 веке о ней уже кое-кто слышал. И иногда возникала идея, там, не знаю, выплавки золота из любой ерунды, да, поиска долголетия, но все-таки не бессмертия, да, что не совсем одно и то же, или, скажем так, совсем не одно и то же. Вот. И термина такого «философский камень» я, если честно, в источниках все-таки не помню. Мне кажется, в массовой культуре там, не только последних десятилетий, но и... может быть, и всего 20 века, да, алхимия и философский камень, как и разного рода чудовища, которые живут непосредственно рядом с нами, как и мировое противостояние добра и зла. И это, да, это скорее средневековая тема или там даже гипертема, а не ренессансная, не античная, не китайская, не японская. В этом плане я тоже читал и смотрел «Гарри Поттера» как очередное размышление на средневековую тему.
Ну, кстати, если мы говорим о античности в «Гарри Поттере», мы о ней, конечно, не говорим, но поскольку вас тут много, а я бедный античник по образованию в меньшинстве, я попытаюсь прорваться сквозь ваш сомкнутый ряд. А кто сторожит философский камень? Кто сторожит средневековую реликвию? Сторожит-то ее не кто-нибудь, а собака Пушок, которая, в сущности, абсолютный, как мы понимаем, цербер, пришедший к нам из ада не средневекового, а античного. Так что, конечно, это всегда какая-то гибридность, и я бы сказала, что в таком вот прям чистом виде средневековья в «Гарри Поттере» нет. Но, на мой взгляд, там вообще ничего нет в таком рафинированном виде. Там все максимально синкретично и собрано из разных кусочков. В этом, как мне кажется, одно из важных культурологических достоинств этого текста. Его принципиальная такая мозаичность. Да.
Василиск тоже античного происхождения, но если Цербера в средние века знали только умники, то Василиск был более распространенный зверюгой, потому что он присутствовал в бестиарии, который, в свою очередь, восходит к физиологу греческому. Вот, и Василиска, как иногда его называли регулюс на латыни, то есть королек, да, буквально переводили этот термин. Вот, и благодаря цитате из Псалма «На аспиды Василиска наступишь и попирать будешь льва и дракона». Но при этом Василиск не то же самое, что дракон. Да, они могли вполне это все разводить. Вот, в общем, ты права абсолютно, что да, и то, и другое есть и античность, и средневековье.
Слушайте, а раз мы перешли к таким волшебным существам, а кентавры, они, понятно, что они из античности, а в средние века с ними как было? Они тоже известны были средневековым умникам?
Да, кентавров знали, конечно, причем не только умники, потому что их иногда изображали, в особенности, когда все это зверье вурдалаки переехало в такую промежуточную зону, что ли, церковного убранства, как капители, то есть в XII веке. Не особенно раньше, ну, бывало что-то изредка там и в XI, но в целом вот мир капителей резных в клуатрах монастырских, да, иногда внутри храма кентавров можно было узреть. Вот. Не то чтобы это обязательно отрицательные, там, плохие существа, могли быть и более-менее положительные. Это не обязательно это гибридные, но скорее звероподобные, чем человекоподобные.
А я хочу отметить, что, несмотря на то, что в средние века, как мы теперь знаем, тоже были всякие декоративные кентавры, трактовка образа кентавра в романах Роулинг, она как раз абсолютно восходит к античной традиции, где кентавр – это одновременно и мудрый кентавр Хирон, который невероятный интеллектуал и наставник кучи античных героев, а с другой стороны, кентавр – это абсолютно необузданное, дикое, другое существо, то есть это такой античный другой, который совершенно не влезает в наши человеческие представления там, об этике, о приличном поведении, застольных манерах и всяком таком. То есть кентавр Джоан Роулинг, которые одновременно знают будущее, читают что-то там по звездам, и вообще чувствуют какие-то тончайшие вибрации мира, они же в то же время абсолютно дикое, неуправляемое копытное племя, которое, как мы помним, плохо обращается с профессором Амбридж, может, и по делам, но тем не менее абсолютно зверь способом. Так что это как раз очень такие узнаваемые греческие кентавры, прямо вот как родные.
А мы знаем, что она читала? Ну, то есть ее что ее вдохновляло на это? Это там, не знаю, какие-нибудь хроники Нарнии или что-нибудь такое? Или просто она любила античность и читала источники?
Она изучала античность, мало кто про это помнит, но вообще в бакалавриате своего Эксетерского университета у Джоан Роулинг был, по-моему, майнер по античной литературе, то есть не знаю, насколько она читает на древних языках, но совершенно очевидно, что она читала гораздо больше, чем человек в среднем. И это видно в тексте. То есть не знаю, опять же, какими конкретно источниками она пользовалась, но то, что в ее романах очень виден довольно глубокий уровень компетенции именно в этой сфере, оно прямо совершенно бесспорно.
А вот про древние языки. Я же правильно понимаю, что все заклинания — это такая латынь, но при этом латынь какая-то не очень правильная. То есть это...
А там есть разная латынь. Там есть латынь, которая абсолютно такая гибридная, есть латынь, которая вообще не латынь, то есть какая-нибудь Авада Кедавра, это никакая не латынь, даже не бутафорская латынь. Есть какие-то слова, которые такие очень, извините за выражение, кентаврические, то есть собранные из черта лысого в ступе, какой-нибудь Вингардиум Левиоса, оно же пишется через W, оно Wingardium, то есть оно происходит одновременно от английского крыла и еще от латинского корня со значением летать. А есть какие-то совершенно нормальные латинские слова, там типа акцио, притягиваю, тяну, зову к себе. То есть там все не очень просто. Но у Роулинг же помимо заклинаний есть куча имен, которые как раз такие абсолютно говорящие, но они говорящие не на английском, а на латыни. То есть Альбус Дамблдор, он белый, то есть в некотором смысле он белый маг по определению. Ну и их там таких довольно много. Драко Малфой, он дракончик.
А Малфой, если прочитать по-французски, как старую французскую фамилию, Мальфуа, то есть дурной веры, да, неверный человек. Драко, дракон. Да, действительно, я полностью согласен с Галей, что это говорящие имена, и это само по себе тоже очень такой типичный, даже не только средневековый вообще литературный мотив. В Библии тоже все имена говорящие, как известно, и они иногда меняются на протяжении библейского повествования, если у человека судьба меняется, как, например, Руфь, ну и многие другие. Роулинг это знает и использует. Альбус белый, да, потому что Роулинг не могла не знать изменения статуса Гэндальфа у Толкина, да, когда он из серого становится белым и обретает при этом новую власть и новую чистоту. Он как бы прошел через чистилище в море, да, и вышел обеленным таким, как бы новым, да, до этого белый Саруман. Роулинг не может в чем-то не подражать, так сказать, своим предшественникам, профессиональным медиевистам Толкину и Льюису, но у нее получилось все-таки, на мой медиевистский взгляд, нечто достаточно оригинальное, в чем-то, может быть, дальше от средневековья и даже от медиевализма в сторону просто волшебной сказки, не обязательно привязанные к средневековью. Ну, плюс еще у нас у многих же фильм как бы в воображении, да, фильм снят на фоне неоготической школы, которая, в свою очередь, подражает кампусам, причем не только британским, но и американским кампусам университетским, которые, в свою очередь, восходят к британским кампусам, да даже к Биг Бену, парламенту, Лондонскому мосту, я не знаю, чему угодно, вот этому всему. Даже вокзалы, собственно, да, какой-нибудь этот Черинг-Кросс. Это же тоже медиевальная архитектура, не средневековая, а в чем-то подражающая, ну, такая неоготическая. Иногда неоготическая, иногда неоренессансная, но в любом случае не классическая архитектура. Ну, вот, поэтому даже когда они, значит, уезжают в эту свою волшебную сказку, уже нас встречает что-то такое, с одной стороны, привычно лондонское, да, с другой стороны, и в чем-то медиевальное. Вот. Во всяком случае, у меня такое было ощущение. Потом все эти узкие улочки там и прочее. Я однажды был в музее Гарри Поттера, я сейчас уже не помню, где он находится, в Англии, да, и ты в какой-то момент оказываешься под бутафорской готической крышей их главного зала. Ты понимаешь, как это все снималось, и ситуация съемочной площадки, она, ну, как, какие-то новые привносит тебе впечатления и о книжной версии, и о кинематографической. Насколько я знаю, Галь, ты, может быть, ты уточнишь, если я не прав, насколько я знаю, Роулинг следила за съемками.
Да, еще как, конечно, да, это в сущности.
Она не захотела, чтобы это снималось в Америке, так сказать. Там.
Да, она выбирала персонажей, вот это вот все. Я хотела бы вернуться на полшага назад к тому, что Олег упомянул говорящие фамилии Мальфуа, например, Малфой. А с этими фамилиями произошла довольно забавная история во французском переводе Гарри Поттера, потому что понятно, что в мире Джоан Роулинг все вот эти фамилии Лестрейндж, Малфой, которые носят отрицательные герои, они отсылают к таким аристократическим древним нормандским фамилиям. Для англоязычного читателя они создают абсолютно однозначное объяснение, почему они плохие. Это вот такая вот старая нормандская аристократия. А когда книгу стали переводить на французский язык, переводчики оказались лицом к лицу с очень неприятной проблемой. Для французов эти фамилии звучат просто как французские. И внезапно оказалось, что всех гадов в книге зовут по-французски, что они вообще, наверное, все французы. То есть возник такой вот неожиданный эффект при переносе на французскую почву. Честно сказать, я не знаю, как выкрутились французские переводчики, но вот эта дискуссия о том, что на самом деле Джоан Роулинг страшный ксенофоб, а любой английский ксенофоб, как известно, начинает свою ксенофобию с французов, как самых близких соседей, она была вполне себе актуальна и популярна. Мне кажется, это тоже какой-то такой очень милый штрих, показывающий, как разошлась семантика одних и тех же имен, одних и тех же фамилий с времен Средневековья до наших дней. Вот оно, нормандское это завоевание, что натворило.
Вот-вот, так оно и есть. Плюс континент в целом отрезан Ла-Маншем от цивилизации. Это мы должны, конечно, принимать как данность, но Франция в особенности отрезана. Да? И то, что мировое зло, так сказать, носит французскую, ну, такую помесь французской фамилии. «De mort», ну, по-французски должно было бы быть «de la mort», да, если как бы смерти волан смертная, но если бы она была достаточно, Роулинг, если бы она была достаточно такой самокритичной англичанкой, да, она бы назвала его, наверное, там «The Dead Man», вот, и все было бы нормально, французы перевели бы там «Le mort», там, что-нибудь. А тут как-то получается нехорошо, действительно. Но и одновременно это тоже медиевализм, причем такой британский, потому что после нормандского завоевания, естественно, очень много фамилий благородных были французского происхождения, северо-французского происхождения или аквитанского происхождения, поскольку земли принадлежали британской короне, да и не только. В общем, ну и сейчас в Англии очень много французских фамилий, произносящихся на французский манер. Вот, поэтому ты не поймаешь Роулинг за то, что она вот специально там, значит, насажала французские фамилии. Это совершенно нормально, вековая такая традиция, вот, но которая, наверное, тоже прибавляет нот таких особенных всему действию.
Кстати, по поводу Вольдеморта, который на русском языке в какой-то момент стал по неизвестным причинам Волан-де-Мортом, я помню чудесную шутку по поводу перевода этого имени, что он бадминтонист-неудачник. Мне кажется, это очень точное описание имени Волан-де-Морт. Оставимте его Вольдеморт, потому что иначе как-то...
А он в оригинале как? Вольдеморт?
Вольдеморт. Конечно.
Волан-де-Морт, да. Он же из «Мастера и Маргариты», очевидно.
А, да? Вот эта мысль мне не приходила.
Вот это да. Ты копнул.
Вот это копнул называется, да. Это прям красивая гипотеза. Да. Я всегда думала, что за бадминтон там прорезался.
Она просто книжки читала хорошие.
Переводчики, видимо, читали хорошие книжки, потому что сама Роулинг-то ни сном, ни духом про нашего Воланда.
Вообще, там же вроде не только какие-то французские фамилии говорящие, там же, насколько я помню, у кучи людей какие-то не то что смешные, но такие забавные имена, что вот похоже как раз на такую детскую сказку, что там и Фадж, и Риска, и всякое такое.
Ну вот сама Джоан Роулинг очень с этим боролась, потому что переводчики сразу повадились ее переводить имена как говорящие. Самый, конечно, шедевр – это в русском переводе возникла «Мадам Самогони», которую, мне кажется, ни один взрослый не может... Когда я читала детям вслух, я вот на этой «Мадам Самогони» каждый раз как-то заикалась.
Давайте оставим тайну. Мне кажется, я догадался, кто это. Пишите нам письма о том, кто это, на ваш взгляд.
Отправляйте с совами.
Да-да-да, пожалуйста. И в целом у Джоан Роулинг абсолютно нету говорящих имен, это важно. То есть они говорят, они иногда звучат забавно, но они не нуждаются в переводе. То есть мадам Помфри, она не картошка фри, она мадам Помфри, и это принципиально. И, например, большие проблемы были с фамилией несчастного Снейпа, в котором многим переводчикам, кстати, не только в России, чувствовалось что-то змеиное. И хуже всех, конечно, конечно, попала переводчица Мария Спивак, которая начала переводить еще, когда было непонятно, что Снейп, он персонаж амбивалентный, даже скорее хороший. И она его перевела вообще как злее, он у нее злодеус злей, что сразу оказывается неверным. Но на самом деле сама Роулинг говорила, что Снейп это название какой-то деревушки на юге Англии, которая ей понравилась чисто фонетически, никакого значения там нет. Поэтому фамилии не обладают вот тем смыслом, который, например, был в именах у Толкина. Толкин же разрешал переводить имена своих героев в тех случаях, когда это было нужно, и написал целую инструкцию для переводчиков. Роулинг ничего такого не сделала, но она настаивает на том, что если имена кажутся говорящими, то это только кажется.
Но можно про... там нет, же есть нет. Еще ну, факультеты же тоже говорящие, да? Или нет? Ну, потому что это...
О, кстати, раз уж Юра вспомнил про факультеты, я как раз хотела сказать про то, что вот это само слово «факультет», которое возникает в русском переводе и во множестве других переводов, оно же абсолютно неправильное. Мы же все понимаем, что это никакой не факультет. Факультет – это то, что... Ну, то есть, если бы это были факультеты, мы бы ожидали, что на Слизерине изучают математику, а в Гриффиндоре – гуманитарные науки. А ведь это же совершенно не так. Это так называемое, если я правильно понимаю, по поправьте меня, дорогие медиевисты, это то, что называется дом внутри учебного заведения классического английского, восходящего к средним векам. Это именно такой дом. Это не специализация, а
как
какая-то...
Ланнистеры.
Нет, даже не ланнистеры. Это в учебном заведении есть разные houses. И эти самые... Да, общага. Отчасти изначально это общага, которая становится объектом культа, и принадлежность к определенному вот этому вот подразделению в университете – это такой важный кусок идентичности. И интересно, что это вот в русском переводе совершенно потерялось, потому что оно очень непонятно для русского читателя. Мне кажется, что тут как раз был бы полезен какой-нибудь условно-медиевалистский комментарий, который бы объяснял, как вообще устроен средневековый университет, как устроен средневековый колледж, в котором вот эти вот принадлежности к разным домам, они являются частью твоей самоидентификации.
Да, я тоже это заметил, когда читал и смотрел, да, ты абсолютно права, что сбивает с толку, с другой стороны, наверное, никакого переводческого решения четкого здесь не может быть, потому что Роулинг немножко такая сборная солянка, да, из средневекового опыта, при этом следует учитывать, что британские университеты, ну, включая Эксетер, в котором она училась, средневекового происхождения, да, и для нее это во многом очень живая традиция. И британские университеты более средневековые в каких-то своих обрядах, чем университеты континента, в том числе средневековые университеты, та же Сорбонна. Но вот когда университет рождался в 13-14 веках, да, то деление... подобные тому, что мы видим в «Гарри Поттере», наверное, связаны с национальностями, да, и они так и назывались. «Nationes». Мы можем считать, что «наций» в современном понимании еще не было, но слово, естественно, было, да, то есть там в том же Париже англичане кучкуются, итальянцы кучкуются, немцы кучкуются, и вот получаются, собственно, такие вот группы, да, которые ходят, ну, ты действительно живешь там в одной общаге, условно говоря, которая может называться колледж там или еще как-то, ну, коллеж во Франции, в любом случае кучкуешься, да, но все ходят на свои учебные программы, да, поэтому и по-английски сегодня тоже faculty – это скорее состав преподавателей университета, чем department, то есть отделение той или иной дисциплины или набора дисциплин. В Италии, собственно, тоже вот все по-разному могут быть и факульта, но могут быть и департаменти, вот, но нету, насколько я знаю, формально, да, таких вот команд, как Слизерин и Гриффиндор у Роулинг, такого сейчас нет. Да? То есть это у нее все-таки такая получается, ну, гибридная форма, что ли, да, между современностью и прошлым. Вот. Ну а как еще это назовешь, действительно, кроме как факультетом по-русски? колледжи.
Тогда нужна ссылка. Я вот настаиваю, я вообще очень люблю ссылки и сноски в книжках. Я бы к Роулинг написала такой развернутый комментарий, типа, не знаю, комментарий серви к Энеиде, который раскрывает какие-то детали и подробности. Есть, конечно, Поттервики, абсолютно гениальный ресурс. Я вот сейчас готовлюсь к курсу и читаю не только всякие книжки и статьи, но и Поттервики. И там, конечно, много чего есть, но много чего и на мой вкус не хватает. Так что если вдруг у кого-то из вас есть избыток времени, ну, вы понимаете, к чему я клоню.
То надо этим заняться. Но не зря же существует библейская экзегеза, тафсир по отношению к Корану, лектура Дантис в Италии, предмет целый школьный, по-моему, на 2 или 3 года. Есть 48 или сколько там, 56 средневековых ренессансных комментариев на комедию Данте. Наверное, Гарри Поттер тоже там в ближайшие пару столетий стяжает себе... Значит, ну, будет такая действительно энциклопедия Поттерианы, и мы там все найдем. Вот. Но, в принципе, можно в этом и поучаствовать как-то, да, чтобы обессмертить свои имена.
Вот ты, кстати, упомянул Данте, а я хотела сказать, что, между прочим, энтузиасты находят в Гарри Поттере в том числе аллюзию на самого Данте и Беатриче, потому что история вот этой вот такой как бы несостоявшейся, не случившейся любви между Снейпом и Лили Поттер, мамой Гарри Поттера, она некоторым энтузиастам, опять же, напоминает историю отношений Данте и Беатриче. Они тоже знакомятся в детстве, и вот это вот все. Уж не знаю, за что купила, за то и продаю, но это тоже такая популярная тема к вопросу о средневековых отблесках в романе «Гарри Поттер». Не знаю, насколько, опять же, можно этому доверять, но теория красивая.
А про Диккенса еще интересно. Что там от Диккенса?
Ну, от Диккенса там много всего. И вообще из английской, викторианской и шире литературы XIX века там очень всего много. И главной, наверное, аллюзией для самой Роулинг была книга «История о двух городах», в которой главный герой очень похож на все того же несчастного Северуса Снейпа, который... вообще такой, наверное, самый интересный с художественной точки зрения герой романа. И там главный герой, он такой весь из себя алкоголик, потерянный человек, никчемный абсолютно, но он очень любит одну женщину, и эта любовь является тем, что его как бы очеловечивает и проводит его к концу одновременно мученическому и благородному. И сама Джоан Роулинг, вот это одна из тех относительно немногих аллюзий, которые Роулинг сама многократно проговаривала, что вот да, конечно, Сидни Картон, главный герой «Повести о двух городах», это прямо для нее какой-то очень заметный герой. Кроме того, сама Роулинг много раз говорила о своей горячей любви к Джейн Остин. И, например, из Мэнсфилд Парка к нам пришла, простите, миссис Норрис, кошка смотрителя в Хогвартсе. Такой неприятный смотритель, у него довольно отвратительная кошка, которая погибает из-за взгляда Василиска. И вот эту кошку зовут миссис Норрис в честь смотрительницы в Мэнсфилд Парке, которая тоже такая слишком контролирующая, очень жестокая и все такое. Вот. Мне кажется, это тоже довольно забавно. Ну и в целом, конечно, опять же, образы, скажем, из книг сестер Бронте очень важны, и другие тексты Диккенса очень важны, все бесконечные сиротки типа Оливера Твиста, которые реализуются в «Бедной сиротке» Гарри Поттере. То есть я бы сказала, что если бы мне нужно было назвать один главный источник, то это было бы не, простите, средневековье и не античность, но английская литература XIX века в диапазоне от Джейн Остин до какой-нибудь Эдит Несбит, которая была любимой писательницей, думаю, остается Джоан Роулинг, такая детская писательница рубежа 19-20 веков, которая писала сказки, которые совсем другие, но чем-то неуловимо перекликаются. А именно главное, что вот она вводит в пространство литературы для детей еще до всякого Льюиса. Это осознание параллельного существования мира, такого очень обыденного, реального, мира маглов и мира совершенно другого, живущего по другим законам. И эти миры, они не изолированы, а взаимопроникающие. Вот Эдит Несбит тоже, конечно, внесла большой вклад в творчество Джоан Роулинг. И вообще, как я уже сказала, XIX век для Роулинг, наверное, это ключевая такая эпоха.
То есть вот ты считаешь, что знакомство с источниками Роулинг поможет нашим слушателям прочесть Поттериану по-новому, как-то иначе, да, не просто как сказку.
Слушай, я к этому отношусь чуть-чуть по-другому. Мы все бесконечно, мы все, я так это широко обобщаю, но многие из нас перечитывают Гарри Поттера, многие из нас живут внутри Гарри Поттера, особенно люди помоложе, чем мы с тобой, Олег, а вот, например, как Юра и Костя. Это поколение, выросшее на Гарри Поттере, они туда все равно все время возвращаются. Мне кажется, что раз уж ты все равно туда возвращаешься, раз уж ты не можешь до конца разорвать связь с этой книгой, и слава богу, что не можешь, то почему бы не находить в ней каждый раз что-нибудь новое? То есть все равно ходишь по одной и той же улице. Вот загляни за фасад, посмотри на что-нибудь. То есть я не могу сказать, что это прям сильно обогащает наше понимание. Бывают такие книги, в которых автор намеренно зашивает аллюзии и отсылки, которые являются важной структурной частью текста. Без них, грубо говоря, ты не понимаешь, если не половину, то какой-то значимый пласт. Джоан Роулинг – писатель очень демократичный и гуманистичный. У нее нет, как мне кажется, вот этой идеи, что пойди, выйди и войди как следует, покуда латынь хотя бы на уровне первого курса филфака не выучил, даже и думать не моги о том, чтобы что-то тут почитать. То есть это очень демократическое чтение с очень низким порогом входа. Но присутствие там вот этого всего, это, конечно, способ прочитать текст по-другому, увидеть в нем какие-то новые ракурсы, получить новый тип удовольствия. И точно так же, например, мне, вот я сейчас опять же, почему, собственно, мы этот курс придумали? Потому что Галина Леонидовна Юзефович давно хотела перечитать Гарри Поттера прямо от начала до конца без чувства вины. И я перечитываю, я читаю параллельно по-английски, и я заглядываю в русские переводы, в так называемый Росмановский перевод, переживший, кстати, несколько редакций. Я заглядываю в перевод Марии Спивак, всенародно ненавидимый. И это тоже очень интересный опыт чтения. Видишь больше, видишь шире, видишь по-другому. И мне кажется, что вот со всеми этими аллюзиями, со всеми этими отсылочками и пасхалочками оно как-то вроде все то же самое, занавесочки новые.
Не хотите ли защитить мою Спивак?
Отчасти хочу, но защита это будет такая довольно специфичная. Опять же, надеюсь, что у нас будет целая лекция про переводы Гарри Поттера, где мы поговорим про все это подробно и обстоятельно. Но что, значит, произошло с Марией Спивак? Она же начала это переводить абсолютно по любви, без всяких денег, без всякого авторского права, в тот момент, когда были написаны только две первые книжки. А мы же понимаем, что панорама открывается постепенно, как крестраж, который я открываюсь в свой черед. То есть мы понимаем про героев, мы понимаем про общую диспозицию, не сразу. И, конечно, в переводе Спивак есть некоторый элемент переводческого произвола. Но этот переводческий произвол, производческий перевол, он обусловлен тем, что не все понятно. Она акцентирует какие-то черты персонажей, которые ей в моменте кажутся важными, а потом-то мы понимаем, что это все было не так, что все это в лучшем случае чуть-чуть по-другому, а то таки совсем наоборот. Ее, опять же, переводческие находки местами довольно удачные. Ее же все за что не любят? За Хогвартс, сцена в конце, за довольно странные переводы имен, за ведьму вместо более нейтральной волшебницы или колдуна вместо нейтрального волшебника. Но еще раз хочу сказать, что там есть очень удачные находки, и в любом случае вот этот культовый идеализированный перевод, так называемый росмэновский, он вообще-то, по крайней мере, его ранние редакции, это просто кровище из глаз. У Спивак хотя бы есть какое-то целостное решение. А в переводе Литвиновой целостного решения нет. В переводе Аранского вообще ошибка на ошибке и переписаны целые куски. То есть там вот я специально посмотрела в первую версию перевода Аранского, первой части. Это, ну, по сравнению с этим, Спивак просто Виктор Голышев, честно. Эти переводы дотачивались, редактировались, улучшались, но сказать, чтобы они были прям радикально лучше, я не могу. Там, они, во-первых, более привычные, там нету каких-то вот этих вот дурацких ошибок, которые являются следствием непонимания того, как дальше будет развиваться роман. Вообще, конечно, с пятой книги Гарри Поттер переведен прилично, когда издательство Росмен уже поняло, что им выпал джекпот, и что все-таки эту золотую курицу, несущую золотые яйца, надо хотя бы как-то пересадить в курятник поприличнее. Они наняли хороших переводчиков. Но проблема состоит в том, что хорошие переводчики, во-первых, не могут исправить все ошибки и косяки, уже сделанные до них, а во-вторых, никто из этих переводчиков по-настоящему книжку не полюбил. И это, конечно, проблема, потому что все-таки «Гарри Поттер» – такая книга, которую хорошо бы переводить с любовью. Не уверена, что когда-нибудь будет сделан нормальный перевод, но хочу обратить внимание, что есть перевод Мачкасова, который перевел первые, по-моему, две книги, и это прямо отлично. Жалко, что он не перевел все остальные. Они где-то в сети валялись каким-то полупиратским способом. Не буду пропагандировать пиратский контент, но тем не менее, вот эти переводы Мачкасова, они отличные. И если хочется посмотреть такой Гарри Поттер здорового человека, то это вот оно. А Спивак, по большому счету, немногим хуже росмэновского перевода, на мой, опять же, взгляд.
У меня есть один вопрос, который меня не то чтобы мучает, но очень интересует. Вот как, на ваш взгляд, сложится будущее Гарри Поттера? Наше поколение его читает, любит, знает. Поколение наших детей, возможно, наши внуки, условные наши внуки, будут ли они любить читать, или это будет какая-то нафталиновая фигня, которая, ну, на которую стыдно посмотреть?
Я думаю, что у Олега тоже есть какое-нибудь мнение, я с радостью его заслушаю. Мне кажется, что будущее Гарри Поттера уже наступило в некотором смысле. И для поколения тех детей, которым сейчас 5-6, и которым родители через пару лет начнут вслух читать первую часть, задыхаясь от умиления, это уже совершенно другая книга. Это книга, которая любимая книга мамы и папы. У каждого из нас была такая любимая книга мамы и папы, которые нас пытали. Меня пытали Васьком Трубачевым и его товарищами. Наверняка вас пытали чем-то другим. Для кого-то это будет пытка, а для кого-то нет. То есть, конечно, это не будет такая книга поколения, книга фундамент, книга, от которой ты себя отсчитываешь, книга, из которой цитатами ты разговариваешь. Но это да, то есть да, это будет нафталиновая классика, любимая книга мамы и папы, но специфика этой нафталиновой классики состоит в том, что она никуда не девается. То есть она, да, она нафталиновая, она стоит на полке, ею тебя будут регулярно пытаться окормить принудительно, и многим она, несмотря на это, будет заходить, точно так же, как «Нарния». Понятно, что «Нарния» очень устаревшая, очень консервативная книга, любимая книга мамы и папы, но все равно же дети ее читают, многие ее любят, она не является таким объектом культа, это уже, но она является просто нормальной детской классикой на все времена, которая в какие-то моменты будет становиться более актуальна, в какие-то менее актуальна. То есть, Костя, возвращаясь к вашей формулировке вопроса, я бы сказала, что нафталиновая классика, да, в руки взять стыдно, точно нет, останется с нами навсегда, будет стоять на полочке в красивой обложке, а мам с папой будут с нее пыль смахивать. А ты, Олег, что думаешь?
Грустная нота.
Да, но я вынужден согласиться с мнением предыдущего оратора, предыдущей ораторки, потому что мне как-то, боюсь, что нечего даже добавить. Я тоже согласен с тем, что литературные, из нас пророки, так себе, да, там, вполне возможно, что все будет ровно наоборот, да. Но в целом опыт тысячелетий показывает, что литературные произведения живут волнами какими-то, да, как даже внутри Средневековья какие-то века предпочитают Вергилия, какие-то Овидия, какие-то отбрасывают и то, и другое, но почему-то оставляют Макробия, который абсолютно вторичен по отношению к Вергилию и Овидию тем же самым вроде бы.
А уж Катулла, вот. Катулла-то откапывает каждое поколение и заново любит Катулла.
Да, вот, не знаю, наверное, каждое поколение должно переживать заново свою классику и одновременно немножко модерировать канон, что ли, да, его в чем-то изменять, что-то добавлять, чтобы что-то выкидывать, политика всякая тоже на это будет влиять, но в России там сейчас, все что угодно возможно, могут и это запретить по каким-то причинам нам пока что неизвестным, да. Вот, найти там чего-нибудь не то, неправильное. Будем надеяться все-таки на лучшее. Но с фильмом мы уже знаем, что произошло. Книга пока, так сказать, книгу не трогают. Ну и вот о переводах, то, что ты говорила, это, конечно, больно в чем-то, да, потому что жаль хорошего текста, которому не досталось хорошего перевода. И это цена славы, что ли, да, когда каждый роман новый появлялся, да, внутри Поттериана, мы знаем, с какой скоростью это все переводилось, и, соответственно, каким качеством. Как переводчик я, в общем, в какой-то степени переводчик, да, я хорошо понимаю, о чем речь, да, ты должен и любить книгу, и почувствовать ее, иметь время на то, чтобы прочитать ее от начала до конца, не начиная переводить, не видя конца, да, а потом перечитать свой перевод, он должен отлежаться, его должны увидеть там 5-6 человек, да, ты все это должен обсудить, вот, когда у тебя на кону вообще-то большие деньги, да, большие не гонорары даже, скорее, а доход издателей, да, понятно, что тебя гонят вечно. Вот. И не знаю, каковы ситуации с переводами в других крупных странах с крупными, с серьезными литературными, так сказать, традициями и литературными публиками, как в России. Вот. Но думаю, что тоже все непросто.
Можно я тут встряну? Еще последнее, что я хотела сказать про перевод. То, что удивительным образом один из лучших переводов Гарри Поттера — это перевод на украинский язык. То есть вот украинцы... Во-первых, они начали переводить чуть позже, чем в России, но зато переводили несколько быстрее, и книги у них вышли в переводе, который буквально считается эталонным. Поэтому если среди наших слушателей вдруг есть кто-то, кто с равной степенью свободы читает на русском и украинском, то обратите на это внимание. Это вот тот самый случай, когда перевод по общему консолидированному мнению переводчиков является идеальным. Вот. Такое бывает, и это большая радость для всех читателей.
Я хотел еще сказать кое-что. Мне кажется, что проблему с поколенческим разрывом, мне кажется, лишают какие-то другие форматы. То есть, помогает ли экранизация как бы литературному произведению в будущем быть более актуальным? То, что как бы детям можно показать фильм, и потом на книжку перейти. Или, например, сейчас вышла недавно игра «Хогвартс Легаси», в которую сейчас играет весь мир. Является ли это перерождением одновременно литературного произведения, которое снова становится популярным и оживает заново вместе с таким медиаформатом каким-то, я не знаю, появилась какая-то грандиозная выставка. Сейчас сериал снимут, потом переснимут сериал. Вот. И мне кажется, это может очень сильно помогать Гарри Поттеру как литературному произведению быть всегда популярным даже для наших детей.
Тут есть один тонкий нюанс, который состоит в том, что смешным образом все вот эти высокотехнологичные языки и высказывания, они устаревают быстрее, чем обычный язык, просто потому, что каждое поколение себе в голове снимает новое кино, задействует собственные спецэффекты, более современные. Ну, потому что давайте посмотрим правде в глаза, кто сегодня может по-честному смотреть на каких-нибудь драконов, Змеев Горынычей из советского кинематографа. Но это же стыд и срам. Картонный дракон, изрыгающий бутафорский дым. Ни один нормальный ребенок на это не может смотреть без слез. Настанет день, и погибнет священная Троя, и все увидят, не знаю, наши дети уже считают, что мои дети, персональные дети, считают, например, что «Властелин колец» очень пыльно выглядит. И это правда, потому что его снимали 20 лет назад, когда были другие спецэффекты. Но вот эта повторяемость, то есть то, что сериал снимут, а потом переснимут, а потом сделают еще одну компьютерную игру, а потом, не знаю, какую-нибудь 3D-голограмму, которую мы сейчас не можем себе представить с элементами искусственного интеллекта. Да, в таком виде, конечно, этот... художественный объект, не даже не строго текст, а художественный объект под названием Гарри Поттер переживет, я надеюсь, нас всех.
Хорошая Спасибо. Нота для конца. Да, Галь, мы тебе очень благодарны за
Спасибо
беседу.
Большое. Да, это был подкаст «Страдающий средневековье», и я хотел пригласить всех на курс Галины Зуфович про Гарри Поттера, который иначе стартует в начале сентября. Вот, еще раз поздравляю Гарри с днем рождения. Вот, а Галю благодарю за то, что пришла к нам.
Спасибо большое, до встречи на курсе, надеюсь. Пока-пока.
Спасибо всем, что слушаете нас. По традиции, огромная благодарность нашему саунд-дизайнеру Илье Пинскеру и нашей редакторке Светлане Яцек. Ребята, вы классные. Спасибо, что вы есть. Рассказывайте о нас всем друзьям на всех углах в своих социальных сетях. Пишите нам. Всех любим. Пока. Thank you.